Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я с удовольствием представляю своего собеседника. В ближайший час эту часть Светлого вечера вместе с вами, вместе с нами проведет священник Максим Бражников, пресс-секретарь Орской епархии, благочинный Гайского церковного округа и настоятель Кафедрального собора Святого Праведного Иоанна Кронштадтского в городе Гае. Добрый вечер.
Добрый вечер, добрый светлый вечер.
Так изменились титулования отца Максима за то небольшое время, что он не участвовал в наших программах. Поздравляем.
Спасибо. Спасибо, Алексей. Ну, конечно же, это довольно, скажем так, сложно сказать, поздравлять с этим назначением или нет, потому что случилось оно экстренно и из-за смерти предыдущего благочинного отца Игоря Никифорова. Вот. К сожалению, скончался наш батюшка от коронавируса, поэтому теперь я на его месте буду трудиться.
Ну да, царствие небесного отцу Игорю, ну а вам мы желаем, чтобы на новом месте все складывалось очень хорошо, удачно и как должно быть по-божьему.
Спасибо, спасибо большое.
Тема нашей сегодняшней программы, она такая двойная. У нас несколько событий церковно-богослужебных, церковно-календарных. Это и праздник Сретения, который отмечается в грядущий понедельник, и неделя о Закхее, так называется ближайшее воскресенье. Оно так называется в церковном измерении, но даже для людей, которые давно ходят в храм, я думаю, что не совсем понятно, что такое неделя от Закхеи и что такое предуготовительные недели Великого Поста. Вернее, недели, которые подготавливают нас к началу поста, для чего они нужны. Вроде бы как мы привыкли, что вот есть прощенное воскресенье, а вслед за ним уже начинается Великий Пост. А тут еще есть какие-то недели, которые сколько-то времени проходит, то есть какое-то количество воскресений, когда люди приходят в храм, а им священник сам вон в проповеди говорит, что, дескать, вот такое-то мероприятие сегодня. А если еще внимательно следить за богослужением, то про эти недели можно понять и из него. Поэтому, соответственно, первый вопрос, отец Максим, что же такое это за неделя?
Неделя Закхея, ну, она у нас называется так в церковном календаре. Это воскресенье, в которое читается Евангелие. Вспоминается момент, когда Христос проходил и увидел мытаря, забравшегося на смоковницу для того, чтобы видеть Иисуса. Закхей был уважаемым мытарем, ну, как сказать, уважаемым в каком смысле слова? Он был начальник мытарей, богатый человек, а мытарей народ ненавидел.
Тут надо разобраться, да, кто такие мытари, люди, которых не очень любило то общество.
Да, не очень любило общество, во-первых, потому что тогдашние иудеи, ну и, в принципе, не только иудеи, а все провинции, составлявшие бывшее царство израильское, иудейское, они находились под протекторатом Римской империи. И римляне, как, ну, известные своим принципом «разделяй властвуй», для того, чтобы не было никаких возмущений, поделили эту страну на множество разных провинций, поставили там где-то префектов, где-то там прокураторов, где-то даже царей. Вот, ну, конечно, царей тут в больших кавычках можно назвать. Это вот упоминается у нас Ирод Четвертовластник там, и Ирод Антипа там, из этой династии. Много их было, значит, и для того, чтобы народ не бунтовал, где-то прям было римское правление, где-то местное, но на всех этих, скажем так, во всех этих провинциях всегда находились люди, занимавшиеся сбором податей и налогов. И состояли они все на службе у их начальников и были выбраны из народа. То есть это были не римляне, это были не какие-нибудь идумеи там прочее, это были местные. И поэтому народ их терпеть не мог, потому что они, получается, своего же народа в пользу оккупационной власти собирали деньги.
Вот. Мне кажется, тут еще одно измерение есть. Любите ли вы налоговых инспекторов?
Да-да-да.
Ну, наверное. Наверное, мы, конечно, никого не хотим обидеть, но все-таки есть такое отношение, сложившееся в обществе, в нашем современном, к людям, которые занимаются сбором налогов, причем понятно, что эти люди делают свое дело, это их профессия, они не могут поступать иначе, и более того, это вполне себе хорошая профессия.
Да,
просто вот сложилось такое казна. Клише, такой стереотип, да, что вот налоговый инспектор, человек, который там, взывает с вас налоги, или судебные приставы, которые взимают долги. Ну, вот к ним такое отношение. Также, наверное, было и с мытарями 2000 лет назад.
Да. И много об этом упоминаний есть. Вот, например, о том, когда Иисус Христос ест и пьет с мытарями и грешниками. Об этом есть упоминание в Писании. Упоминается также, что некоторые из апостолов были мытарями. Ну, Матфей, например, евангелист. И то же самое касается Закхея. Мытаря, который, значит, упоминается как человек, живущий в Иерихоне, и человек небольшого роста. Здесь много таких символических есть отсылочек. Вот Иерихон, например, это ведь довольно интересное место. По библейскому преданию, это город, который был разрушен, значит, еще в ветхозаветные времена, из-за того, что жители его были весьма злые и грешные. То есть, вот пали стены Иерихонские, вот когда Иисус Навин и его войско брали город. И потом уже одним из иудейских царей, точнее, сейчас я могу ошибиться, царей это Иудеи или Израиля, он был восстановлен. Да, это был город восстановлен царем Ахавом, который считается вообще в Ветхом Завете символом зла. И вот Ахав, нарушив заклятие, которое было над Иерихоном, восстановил его, и в Священном Писании, как раз и в Новом Завете, и в Ветхом, Иерихон упоминается исключительно в негативном контексте, как место греха. Вот тут же мы можем взять притчу о милосердном самарянине, который идет из Иерусалима в Иерихон, получается. То есть, как бы человек, который там упоминается, которого избили всяческие разбойники, он спускался из Иерусалима, святого града, в Иерихон, то есть город греха. Здесь тоже такое есть. Как бы сам Закхей живет в Иерихоне, то есть он собирает там с людей подать, а учитывая, что он еще маленького роста, то есть его, наверное, вообще терпеть не могли. Но еще ко всему, плюс ко всему, он был богат, над мытарями начальствовал. И вот, получается, Иисус идет в город греха, находит там этого человека, который настолько хотел видеть, что забрался на дерево, и желая видеть его хоть издалека, и идет к нему домой. Это, конечно, разрыв всех шаблонов, которые у нас только существуют об Иисусе Христе.
Здесь мы... Тут ведь очень важно сказать о том, что, конечно, Иисусу могли сказать, что, ну вот смотри, это Закхей, он мытарь, начальник мытарей. Но, вероятнее всего, не успели, или, по крайней мере, все равно мы не можем сомневаться в том, что сам Господь не знал, кто перед ним. Он-то влез повыше, чтобы посмотреть на идущего Христа. Христос обращается к нему по имени и говорит: «А я приду сегодня к тебе домой».
Да, да,
и вот тут действительно разрыв шаблонов, потому что, ну как же, все знают, что грешник. Вот представьте себе, что есть взяточник. Очень известный взяточник, живущий в большом особняке, где-нибудь в таком относительно большом городе, ну, в таком, где его все знают. То есть, достаточно высокопоставленный чиновник. Кто-то бы сказал, наверное, что, ну, конечно, как же, пришел в дом к богатому человеку, как же иначе, ну, не к бедным же он пойдет, да? Но Христос приходит к нему, и, не знаю, может быть, он бы и обличил его как-то, но Закхей его опережает. Понимая все, что происходит, он говорит, что он половину имения отдаст нищим и воздаст тем, кому обидел, вчетверо. Вот когда Христос говорит, что пришло спасение дому сему, наверное, в этом есть какая-то отсылка к тому, что он мог бы его обличить.
Здесь, мне кажется, вот такой удивительный момент. То есть Закхей принимает его у себя, он поражен тем, что сам Мессия обратился к нему, и принимает у себя дома с радостью, и даже Христос мог здесь ничего не говорить, но люди там, как сказано, роптали, потому что говорит, что Иисус зашел к грешному человеку, и Закхей после этого обращается по-настоящему. То есть само принятие Мессии в свой дом делает его другим человеком, преображает. А вот эта отсылка, обличил Спаситель его или нет, вот эта фраза в конце, что «потому что и он сын Авраама, и сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». То есть погибшее здесь говорится уже конкретно о том, что человек почти погибал бы, если бы к нему не пришел Христос. Видимо, даже что как бы поход в Иерихон, скорее всего, был в таком, скажем, ну, поход в Иерихон был именно для того, чтобы увидеть Закхея. Там дальше идет в евангельском тексте, который вот у нас не читается в это воскресенье, притча о том, что некий человек отправлялся в дальнюю страну, там это, и призвав 10 своих рабов, дал им 10 мин. Сказал, берите, употребляйте оборот, пока я не возвращусь. И так далее. То есть, известна эта притча, она напоминает притчу о талантах. И после этой притчи он уходит в Иерусалим. А дальше уже у нас развиваются события, связанные с будущим входом в Иерусалим на осле.
Но почему именно эта история евангельская читается незадолго до поста? Что это? Вот возвращаемся мы к вопросу о том, что же это за такие приготовительные недели к Великому посту.
Что касается приготовительных недель, здесь они, у них довольно интересная история появления. Часть из них была связана когда-то с неделями Великого поста, но потом из-за, скажем так, сильного влияния института оглашенных, которые должны были в течение поста готовиться к крещению, некоторые упоминания сдвинулись. Вот, например, у нас есть 4 подготовительные недели к посту. Каждое воскресенье начинает открываться постная триодь. Это особая, скажем так, книга, особый фолиант, который будет читаться и петься в течение всего Великого Поста, вплоть до Великой Субботы. Его стихиры, там, паремии, тропари будут добавляться на каждой службе. И вот каждое воскресенье, начиная с недели о Матарее Фарисея, это следующее после недели Закхеевой, начнется постная триодь, начнутся вот различные каноны, вставляться т.д. И каждая неделя чему-то посвящена. То есть Матарий Фарисей – это одно воскресенье, потом притча о блудном сыне – второе воскресенье читается, третье – о страшном суде, но четвертое – уже вот о том, как прощать людям грехи, и это прощенное воскресенье. Вот эти, когда-то некоторые из этих памяти были в некоторые воскресенья нынешнего Великого Поста, в частности, о страшном суде, например. Потом они перебрались, скажем так, каким-то естественным образом в самое начало постной триоди. Это как бы такие недели...
А почему так происходило?
Здесь можно много об этом рассуждать, как бы, ну, поскольку литургика, наука сравнительно молодая, можно только догадываться. Дело в том, что современные воскресные разные богослужебные чины, в частности, например, крестопоклонная неделя у нас есть такая в середине поста, когда выносится Святой Крест, это было связано с оглашенными. То есть оглашенные, которые у нас готовились к принятию крещения в Софийском соборе, в середине поста для них выносилось древо Честного Креста для поклонения ему и для чтения рядом с этим крестом над оглашенными первых запретительных молитв, экзорцизмов, которые мы сейчас читаем перед крещением каждого человека. Вот, то есть это одновременно как бы было для них вынесение Древа Креста и для того, чтобы прочитать над ними заклинания. И, соответственно, из-за этого неделя о страшном суде, которая, по идее, должна была предварять оставшуюся часть поста, она перебралась у нас перед постом, в самое начало. Ну, в принципе, вообще, влияние института оглашенных и кафедрального софийского богослужения, оно было сильным. Тогда люди креститься приходили и хотели учиться этому. И потом уже массовые крещения людей совершались в Лазареву субботу, в Великую субботу. И с этим связано тоже очень много у нас, связано с Великим постом. Я думаю, это может быть тема для отдельной программы. Например, вот почему в Великую субботу в белый цвет преоблачаются священнослужители во время литургии Василия Великого. Ну, потому что
крещение совершались.
Да, крещение совершал патриарх, а совершал он, естественно, в белом стихаре. Он уходил во время чтения вот этих вот 15 паремий, которые у нас идут в Великую Субботу. Замечательное, хорошее чтение. Я никогда стараюсь его не сокращать. Там очень много прообразов воскресения Христа. Но пока, значит, эти
паремии... Обычно их до 4 сокращают.
Ну, мы здесь служим...
Ну, есть такая практика.
Да, знаю, да. Но мы служим здесь все-таки... как бы, чтобы не умереть за единый ас. Да. И вот в это время, пока они, значит, читались, патриарх уходил к катехуменам, они крестились в Большом Баптистерии. Это, ну, как бы, кто знает Святую Софию, знает, что это место не в самом храме. Пока, значит, они там все крестились, пока он крестил, мир помазывал, потом вводил в храм, как раз катехумены все уже крещенные в белых одеждах приходят, и в это же время начинается чтение апостола и Евангелия. И вот они все в белом вошли, соответственно, и сам патриарх водительствует их тоже в белом облачении.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Максим Бражников, пресс-секретарь Орской епархии Благочинной Гайского церковного округа, настоятель Кафедрального собора Стоу праведного Иоанна Кронштадтского в городе Гае Оренбургской области, сегодня в программе «Светлый вечер» на Светлом радио. Интересная история, давайте немножко еще об этом поговорим. Я понимаю, что подробнее об этом стоит поговорить уже в конце Великого Поста, может быть, даже на Страстной неделе, когда Великая Суббота приблизится, и когда можно будет еще раз даже, наверное, это повторить. Но это правда очень интересная история, поскольку она показывает нам о том, насколько пластично и подвижно в принципе, богослужение само по себе, и насколько оно интересно и имеет исторические корни. И все не просто так. Вот не просто так выходит человек в центр храма, читает что-то из большой книги, непонятно, читает долго. А все это когда-то имело свой интересный смысл. Смысл не просто богословский, а смысл именно, ну, такой, извините, мизансценический, когда что-то должно было происходить.
Утилитарный даже, я бы сказал. То есть...
Утилитарный, да, утилитарный, извините, слово выпало.
Мне очень нравится в этом плане пример с репидами, которые сейчас у нас представляют собой такие типичные софринские опахала с изображением херувима халитых, и которые, в принципе, свои функции изначально не выполняют уже, они скорее для красоты, для благовения такого ставятся. А ведь изначально это были опахалы для того, чтобы отгонять на Востоке от Святой Евхаристии мух и прочих насекомых. Да, то есть вот то, что было когда-то введено как утилитарно необходимый компонент, постепенно превратилось в символическое нечто, используемое крайне редко сейчас.
Итак, приготовительная неделя к посту.
Да. Итак, значит, приготовительная неделя к посту отличается тем, что постепенно мы, значит, как-то сокращаем рацион, хотя здесь тоже есть интересный момент об этом. То есть первое же воскресенье мытаря-фарисея, и вплоть до недели о блудном сыне мы разрешаем от поста в среду и пятницу. Как сказано в триоде на этот счет, ведомо же буди, что в это время, значит, в Армении держат специальный пост, называемый Арцевуриев. Так вот, для посрамления их, значит, монофизистов, мы будем вкушать в эти дни мясо. Ну, имеется в виду, конечно, пост Армянской апостольской церкви Арачворк, которые они ввели по собственным благочестивым измышлениям. Ну, а учитывая противостояние Византийской империи и армянского государства того времени, то специально это как бы было введено для того, чтобы их посрамить. Ух, вот чтобы все знали. Но как бы теперь уже давно и смысла этого нету, и никто сейчас не захочет нас посрамлять армян. Ну, зачем нам это делать? Поэтому, но все равно осталась такая вот неделя без постных среды и пятницы, неделя сплошная, и таким образом многие воспринимают ее как, ну, давайте теперь насытимся перед постом, что больше не хотелось. Да. А далее у нас начинают появляться много великопостных моментов таких. У нас идет особенно в родительскую субботу перед неделей о страшном суде. Это суббота Вселенская, там мы поминаем усопших. Мы, правда, будем их и дальше поминать в Великий пост каждую субботу, но это считается особенно отдельной перед постом. И, наконец, уже вот идет последняя сырная седмица, которая уже даже в среду и пятницу не положена божественной литургии. Там идут такие уже приближенные к Великопостному, максимально приближенные богослужения. Ну и, наконец, в субботу вспоминается как бы такое еще вот память всех преподобных, всех, кто потрудился в подвиге пустынножительства, преподобничества. И там на утренний крайне интересный канон, алфавитный, на котором в алфавитном порядке вспоминаются известные тогда на момент написания постной триоди святые. Там каждый вспоминается поименно, подвиг его немножко описывается. Но в силу того, что канон – это не сильно протяженный литургический жанр, то там по краткости. То есть это все тоже нужно для того, чтобы напоминать, куда мы сейчас идем. То есть мы идем в Великий пост, мы идем в время сугубой молитвы поста, и вот эти преподобные нам являются таким примером. Ну и, наконец, уже неделя об изгнании Адама, которая у нас называется «Прощенным воскресеньем» или там «Сыропустом», когда мы уже прекращаем совершенно с воскресенья на понедельник вкушать любую пищу, переходим в Великий пост. Там удивительно замечательное такое у нас идет Евангелие о том, что мы должны прощать друг друга согрешения, как прощает нам Отец наш Небесный. Апостол о том, что еды не идущего да не осуждает. Крайне важное напоминание, потому что каждый, так сказать, из благочестивых, в кавычках, соображений старается в течение первой седмицы поста призвать другого по своему уровню поста. Да. И, соответственно, вот уже с понедельника начинается сам пост. То есть эти все недели, они имеют такое педагогическое значение. Страшный суд, понятно, чтобы мы не забывали, что с нами будет. Перед этим вспоминаем всех мертвых, несем подвиг такой. Дальше о блудном сыне, о Матарии фарисея. Ну, это Закхей, как бы, неделя, она начинает вот эту череду. Хотя неделя Закхея не входит еще в постную триоди. То есть, это прям последняя уже такая остановка перед началом постной триоди. Все это имеет педагогический смысл. Там вот Закхей как бы является богачом, как и люди богаты грехами, маленький ростом, то есть как бы духовный карлик такой.
Но ведь это такие символические значения, которые на самом деле появились очень поздно, наверное, где-то веки в 19-м. Вот многие, наверное, люди церковные, кто приходил в церковь в второй половине 90-х, в начале 2000-х, читали книжку Серафима Слободского «Закон Божий». Вот там это все как раз возведено в абсолют. Вот каждая вещь в церкви должна иметь свое символическое значение, которое нас возводит к чему-то горнему. Но ведь на самом деле, как мы уже говорили, даже богослужение, можно придумать огромное количество смыслов, но при этом какие-то исторические утилитарные вещи, они никуда не исчезают.
Да, но здесь как бы очень хорошо было сказано протоиереем Александром Шмеманом, протопресвитером, о том, что я не могу сейчас дословно произнести цитату из книги его о Евхаристии, о том, что любая, скажем так, церковная вещь постепенно приобретает не такое символическое значение, то есть это определенного рода деградация смысла, конечно. С другой стороны, вечно утилитарным что-то быть не может. Постепенно оно начинает наполняться каким-то смысловым, ну, в зависимости от того, кто что в это вложит, смысловым значением. Это значение, конечно, второстепенно, но, тем не менее, оно есть, с этим можно смириться, и на основании этого можно строить педагогику. А вот, собственно, что касается самого Закхея, то вот разные, скажем так, символические такие толкования были еще у святителя Григория Богослова, например. Но, естественно, больше всего развернулся, скажем так, в этом плане такой толковательного, это Феофилакт Болгарский, который у нас все Евангелие перетолковал, там есть много таких вещей, конечно, да. То есть, как бы мы к этому всему тоже можем привыкнуть, это зависит от того, что человек лично для себя находит в богослужении. Как бы мы, может быть, сказать, кто-то имеет хорошую такую склонность к истории, к литургике и прочему, вот, но он уже может объяснить смысл этого богослужения, смысл вот этих всех обрядов, моментов, их, скажем так, изменения смысла изначального на аллегорический. Ну, главное, чтобы это человеку помогало просто утвердиться не в гордости своей, а вот именно в бытии со Христом, в сопричастии Богу.
Тут же возникает вопрос. Понятно, что его сложно задавать про любое богослужение, но ведь оно формировалось-то, само очень последовательно сформировалось не в один момент. Что-то добавлялось, что-то выпадало. А в какой-то момент это все было зафиксировано. Причем зафиксировано достаточно поздно. Ведь мы можем, наверное, как-то так в основном верхнюю границу такого завершения литургического творчества в церкви поставить веком 14-15.
Ну, я поставил 14-й, в 14-м уже все завершено практически, да.
Как рухнул Константинополь, так, в общем, оно и перестало формироваться.
Ну, даже раньше. Оно даже раньше закончено. То есть, после иконоборческого периода там какие-то времена прошли, а там дальше студийское монашество, условно говоря, начинает, как будучи победителями иконоборцев в народном понимании, поднимать голову, и начинается унификация всех богослужебных текстов с монашескими. Постепенно исчезает Константинопольский кафедральный обряд, очень интересный и красивый. Ну, не исчезает, конечно, до конца, он просто трансформируется в то, что...
Устав Великой Церкви.
Устав Великой Церкви, да. Это крайне интересно, ведь, кстати, вот если об этом поговорить, мне очень хочется найти хоть такое, ну, полное, замечательное, художественное, можно так сказать, немножко исследование того, как там совершалось богослужение. Сведений об этом крайне много, а вот осмысления рецепции мало. Но ведь интересно...
Меня же, тоже что... это всегда удивляло. Может быть, я всегда думал, может быть, я не знаю каких-то исследований на эту тему, но вот из того, что я знаю, пожалуй, какого-то полного, да, действительно, описания и самое главное, аналитики рецепции, все этого я не видел.
Да, да, да. Здесь мы можем упомянуть, чтобы наши слушатели понимали, о чем мы говорим. Устав Великой Церкви Святой Софии, то есть храма Константинопольского, нынешней мечети Айя София, действовал в Византийской империи довольно долгое время и сильно отличался от того, как мы сейчас видим службу. Во-первых, там не было, скажем так, много дисциплинарных моментов, которые мы сейчас в уставе знаем. Там все было связано с помпезными такими выходами патриарха и царя. Значит, священнослужители перед тем, как начать совершать литургию, практически всегда выходили, ну, точнее, входили в церковь через улицу вместе с людьми. При этом пели антифоны, псалмы. Это немножко осталось у нас сейчас в нашей практике, вот эти вот наши псалмы в начале божественной литургии. Благослови душу мою Господа.
Да, такая археология устава, то есть археология литургики. Вот можно, эти все... можно покопаться и увидеть что-то в нашем богослужении, оставшегося от Святой Софии. Об этом... Ну, у кого? У Роберта Тафта, наверное, можно почитать лучше всего.
Да, можно у Тафта, это замечательно, там можно много прочитать хорошего. Вот, ну, просто для наших слушателей можно еще отметить, что все наши вот эти общественные, скажем так, богослужения в плане крестных ходов, выходов на литию во время всеночного бдения в притвор, молебнов там, даже вот крестные ходы в поле какие-нибудь, которые в сельских местностях совершаются, чтобы просить у Господа дождя. Вот эти наши входы, выходы, умовение ног, чин, который совершается в кафедральных соборах в Великий Четверг, все это наследие Великой Церкви Софии, которой больше нет. И ведь, что еще интересно, мы сейчас привыкли к тому, что у нас всегда перед воскресеньем всеночное бдение, мы обязательно не уходим, если хотим причащаться святых тайн. А там этого не было, там были песненные последования, прекрасные, я бы сказал, особенно литургическое действие, которые нынче нами утрачено, которое, ну, если чем-то его сравнить сейчас, можно сравнить его очень-очень-очень-очень приближенно, и это будет, ну, очень грубое сравнение с акафистом. Там как бы акафист у нас такой общенародный пение, там тоже было псалом, молитва, значит, и еще один антифон. Псалом, молитва, антифон, шествие, все это. Это все обязательно было вечерним богослужением, весьма грамотным и хорошим.
Несмотря на то, что это постепенно уходило в самой Святой Софии до... последнего времени ее существования как храма, сохранялись эти традиции?
Да, сохранялись, конечно, потому что это была все-таки патриаршая царская церковь, и сами, скажем так, императоры, даже иконоборцы, что интересно, они принимали в этом живейшее участие.
Нам надо прерваться буквально на минуту. Я напомню, что сегодня мы беседуем с священником Максимом Бражниковым, настоятелем кафедрального собора Святого Праведного Иоанна Кронштадтского в городе Гаренбургской области, благочином Гайского церковного округа. Через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».